Когда Виктор Абакумов сел в его кабинет, Берия на Лубянке больше не появлялся. Работал в Кремле, однако шарашки оставил за собой. Часто ездил туда, подолгу беседовал с одним из руководителей Красной капеллы Шандором Рада, Ступалевым, пил вместе с ними кофе, по-товарищески обсуждал не только текущую работу, но и международные дела. Шарашники принимали все голоса, заглушки не было. Специфика их научной работы того требовала. С интересом рассматривал Сергея Королева. Неуемная фантазия. Сталина посвящать в его идеи нельзя, рано. Старец помнил это имя. Слишком рьяно хлопотали Гризодубовы и Громов. Именно они вытащили его из камеры смертников. Если бы не преклонение Сталина перед прославленными летчиками, шлепнули бы этого нового Циолковского в одночасье. Пусть себе Абакумов работает. Пусть ощутит себя хозяином в лавке. Все равно каждый шаг нового министра подконтролен. Глубинные операции готовят его, Берия, люди. Ему, Абакумову, докладывают только то, что он, Берия, санкционирует. И вот сейчас перед ним сидят растерянные Доконозов и Камуров. Хотя всячески эту свою растерянность стараются скрыть. А он, Берия, понимает, что случилось нечто чрезвычайное, из ряда вон выходящее. Неторопливо читает документы, хотя и не видит букв, а просчитывает партитуру предстоящего разговора. Он не может не просчитать любой поворот разговора, потому что Доконозов как-никак сидел с Молотовым дверь в дверь. Да, через год-два Молотов потеряет свои позиции. План операции разработан. Жемчужина, его жена, станет субъектом еврейской комбинации. Выдержка, еще раз выдержка. Доконозов, хоть и предан ему, опасен тем еще, что начал свою политическую жизнь как брат одного из лидеров боевиков армянского Дашнак Цютюн. Оружием делился с Литвиновым и через него с Камо и Кобой. Старец благоволит к нему, до сих пор называет так, как писали о брате в сводках охранки. Доконози. Проклятие какое-то. Никому нельзя верить, никому. И ни при каких обстоятельствах.
Отложив, наконец, красные и синие папки, Берия снял пенсне, потер веки, улыбнулся визитерам своей неожиданной чарующей улыбкой и спросил.
— Что стряслось?
Доконозов и Камуров переглянулись. Видимо, так и не решили, кто будет докладывать.
— Разрешите, начну я, Лаврентий Павлович,
— несколько растерянно сказал Доконозов.
— Богдан дополнит и поправит, если я в чем не прав. — Давайте, слушаю.
Вы, конечно, помните, 9-го, он же Юстас, работал в Берлине у Шелленберга.
Берия ответил не сразу, ибо допускал мысль, что Абакумов мог всадить и к нему в кабинет прослушку. По просьбе старика, конечно же. Ведь он, Берия, ставил жучки у Молотова, Кагановича, Жданова, Ворошилова. Деспот хотел знать, о чем его гвардия говорит дома, в кабинете, на даче. Почему бы сейчас не послушать его, Берия?
— Нет, —
ответил маршал, хотя вроде бы ему что-то рассказывал Меркулов, особенно нажимая на то, что отец полковника ЧК был членом меньшевистского центрального комитета. Берия тогда поинтересовался его судьбою, когда посажен. Меркулов ответил, что старший Владимиров погиб в 21-м от белобандитов. Активную работу в партии прекратил еще в феврале 18-го, был вполне лоялен, судя по сохранившимся документам.
— А кто эти документы готовил?
— задумчиво спросил тогда Берия.
— Какие-нибудь Александровичи, Уншлихты или Кедровые с букеми? Вы его вызовите сюда, этого Юстаса. Пусть на него поглядят. Дома человек лучше виден, чем за кордоном.
Именно тогда Исаеву и была отправлена шифровка с просьбой вернуться. Но связь с ним оборвалась, восстановилась только во время югославского кризиса в апреле 41-го. Вызывать его не стали, ибо Берия уже тогда точно знал, что Гитлер начнет войну именно 22 июня. Информация была абсолютной, но повторить это хозяину было безумием. Тот впадал в ярость, мог бросить в камеру, уничтожить.
— Вы помните, Лаврентий Павлович?
— тихо сказал Камуров.
— Мы по вашему указанию готовили на него вхождение название героя за срыв переговоров в Швейцарии между Даллесом и немцами. — А почему вы, собственно, явились ко мне? Они пошли с этим вопросом к Абакумову.
Берия сыграл удивление.
— А сейчас позвоню ему. Проведите совещание, а потом, если решите посоветоваться, приезжайте втроем.
Зачем игнорировать наркома? Деканозов, видимо, понял те мотивы, которые вынуждали Берия вести себя именно так.
Поскольку Абакумов, — сказал он, — в ту пору, когда работал Штирлиц, занимался СМЕРШем, мы не хотим ставить наркома в неловкое положение.
Камуров, однако, гнул свое.
— Виктор не ориентируется в этой ситуации, Лаврентий Павлович. Но если поймет, то может повернуть дело не туда, куда следует.
Берия резко поднялся из-за стола.
— И свои интриги брось! Что это за батумские штучки? Одно дело делаете.
Спрятав папки в сейф, вызвал Саркисова.
— Позвони на дачу. Пусть накроют стол на троих, голова разваливается. Хоть часок воздухом подышу.
И пошел к двери, бросив Деканозову и Камурову.
— Едем, я вам там мозги прочищу, интриганы.
Только в машине, отделившись от шофера и охранника толстым стеклом, Берия сказал.
— Ну, выкладывайте.
Инициатором ареста этого самого Исаева был я, Лаврентий Павлович, — сказал Деканозов. Богдан лишь подписал ордер. Дело в том, что он может оказаться ключевой фигурой в деле Валенберга. А вы знаете, как Иосиф Виссарионович относится к этому дурацкому инциденту?
— Это не дурацкий инцидент, — возразил Камуров. — Мы были готовы отдать Валенберга шведам, но Абакумов лично вывез его из Будапешта в Москву и начал мять, выбивая признание, что тот работал на гестапо, ну и домял. Мы его с трудом отходили. — Что у вас есть на Исаева?
— спросил Берия.
— Обращение к Кузнецову и Лазовскому, — ответил Деканозов. — То есть связь с врагами. С будущими врагами народа. Это первое. Признание, что он является сторонником Тита. Два. Остальное довольно топорно сработал Владимирский. Он теперь...
Деканозов усмехнулся.
Аркадий Аркадьевич. Есть признание, что встречался с Троцким. Называл его вождем РКК. Курит фимиам Тита. Есть обязательство работать на англичан. Подобраны апрельские шифровки из Берлина, чтобы мы переводили деньги на его имя в Парагвай.
Берия досадливо перебил Деканозова.
— Если мне не изменяет память, Меркулов считал это игрой.
Камуров вздохнул.
— Кстати, он еще там, в Южной Америке, в нашем посольстве стал просить, чтобы мы немедленно забрали Мюллера, давал координаты. Но ведь сидят-то на местах анкетные дуболомы, что для них Мюллер? — Кто назначил этих людей?
— спросил Берия заинтересованно.
— Мы, наркоминдел, — ответил Деканозов. — Но виза Абакумова есть.
— Подготовьте мне записку,
— сказал Берия. На даче и в своем особняке на улице Качалова Берия не опасался подслушки. Вернее, не в такой мере, чтобы непереступаемо избегать рискованных разговоров. Поскольку приглашал к себе Курчатова, реабилитированного Ландау, Микулина, других ученых, он ввел в личную охрану своего инженера, который контролировал возможность проникновения вражеских технических спецслужб. Абакумовские жучки обнаружили бы неминуемо. В Кремле такого рода профилактика была недопустима. Хотя Сталин давно уже не жил здесь, перебравшись на ближнюю дачу, но работать приезжал сюда. Немедленно б настучали. Сев за стол, Берия, тем не менее, машинально включил приемник и разговор продолжил, потому что в голове его что-то зрело, тяжело, сумрачно ворочаясь, словно жернова гигантской мельницы прилаживались друг к другу. Валенберг интересовал его в такой же мере, как и Сталина. Швеция до сих пор поднимала вопрос о своем выкраденном дипломате. Зимой 45-го посол в Стокгольме Александр Калантай, да и сам Деканозов заверили шведские власти, что Валенберг находится в Будапеште под охраной советских войск. Как только кончатся уличные бои, его отправят домой. Нет никаких оснований для беспокойства. Однако Абакумов вывез Валенберга в Москву. Швед действительно ничего не знал, кроме того, что переговоры с нацистами о спасении обреченных узников концлагерей ведут и американцы в Швейцарии. Абакумов навалился на Валенберга со всей яростью, на какую был способен. Несчастный оказался в госпитале. Шведы продолжали требовать ответа от Москвы. К Сталину обратился министр иностранных дел Трюгве Ли, который должен был стать генеральным секретарем Объединенных Наций.
— Что со шведом?
— раздраженно спросил Сталин, вызвав Берия.
Почему Калантай призналась, что он у нас? Он действительно здесь? Если был истоповским агентом, выведите на процесс, пригласите прессу, найдите свидетелей. Не мне вас учить.
Но вскоре разразился очередной кризис в Берлине, не до шведа. Потом Берия аккуратно отошел от Лубянки, а сейчас, в связи с делом этого банкира, Исаев обещает опубликовать книгу о беседах Деканозова с Герингом и Риббентропом. Деканозов — его человек. Сидел у Молотова в конечном-то счете как связник. Значит, если книга действительно выйдет, будет нанесен удар по нему, Берия. Потому что он, прямо или опосредованно, руководил работой аппарата, когда этот чертов Штирлиц был в Рейхе, единственный внедренный в РСХА.
— Ну, хорошо, — выслушав гостей, задумчиво произнес Берия. — А что, собственно, он мог знать о нас, кроме девок, Деканозова, его бесед с Герингом? — Что нам, Геринг? Отвергнем и все тут. Фальсификация истории, провокация господ империалистов. На девок и вовсе отвечать не будем, грязные сплетни. Что он мог знать еще? — Он мог знать все об операции по устранению Лейбы, — сказал Камуров.
Берия нахмурился, не сразу его поняв, потом усмехнулся.
— Троцкого, что ли? — Лейба. — А сколько миллионов стал нам этот Лейба? — Ну, написал Лейба книгу о хозяине. Гнусную, клеветническую. Напечатали ее. А каков результат? Пшик. Ноль. Умные люди даже обернули ее в нашу пользу. Смертельный враг диктатора пишет о нем с уважением.
— Он, может, знать и наверняка знает о наших деловых подходах к Гитлеру, начиная с 35-го, — сказал Деканозов.
— Вы имеете в виду Дадиани?
— Да.
— Что еще?
— Секретные протоколы, подписанные Молотовым и Риббентропом. Уничтожение нашей агентурной цепи в Германии. Приказ о прекращении работы по национал-социализму.
Деканозов вздохнул.
— Он знает много, Лаврентий Павлович. Он пересекался с Орловым, который исчез из Испании и которого мы не можем найти. Орлов знал такое, отчего волосы встанут дыбом. Открой он это.
— Так заставьте этого Исаева рассказать, что он написал.
Берия не мог скрыть раздражение.
— Что, разучились работать?
— Он не развалится,
— убежденно сказал Камуров.
— Вариант Пустышева.
— А фармакология зачем?
Берия принялся за жареного поросенка.
— Возьмите показания, выкупите его рукопись. Неужели трудно составить план и решить его? Денег не пожалеем, деньги решают все.
— Лаврентий Павлович, тут особый случай,
— снова возразил Деканозов.
По словам Исаева, рукопись в сейфе, в Лос-Анджелесе. Его друзья и адвокаты имеют право отдать папку только ему и лишь в Америке.
— А если он блефует?
— спросил Берия.
— Вы такое допускаете?
— А если его книгу все же напечатают?
Берия усмехнулся.
Боитесь, расскажет о ваших берлинских девках. За такой хозяин действительно спустит шкуру.
Но ведь представление на меня, как на посла в Рейхе, писал не Молотов. А вы?
Берия неторопливо доел поросенка, отставил тарелку, тщательно вытерев руки туго накрахмаленной салфеткой, негромко заметил.
Товарищ заместитель министра иностранных дел, а ведь у порядочных людей это называется шантажом.
И, перейдя на крик, рубанул.
— А ну вон из-за стола, мамацгали, прочь отсюда!
Деканозов медленно поднялся, вышел из-за стола и согбенный, приниженный покинул комнату.
— Что ты предлагаешь?
Берия обернулся к Камурову.
— У нас его жена и сын. Вернее, не точно будет жена. Мать его сына, так точнее. Но она старуха, с ней перестарались. И с сыном тоже парень свернул с ума. Этот Владимиров отказывается работать с Валенбергом, если мы не дадим ему свидание с сыном?
Он русский?
Да.
А если отпустить его бабу и придурка?
Во-первых, он не поверит. Во-вторых, судя по его словам, он должен периодически приглашать американцев, чтобы они не опубликовали его вещи.
— Да ну и пусть!
— взъярился Берия. —
Плевать мы хотели!
Камуров покачал головой.
Первую неделю он сидел у нас на даче, диктовал о своей работе, Лаврентий Павлович. У него такие выходы, которых нет и не было ни у кого из наших.
То, как он описал убийство Рема и Штрассера, всего в паре абзацев целиком проецируется на дело Кирова. И это он писал не в камере, а на даче. Ожидая, когда мы подготовим семью к встрече, я взял с собой расшифровку.
Камуров вышел в холл, достал из папки рукопись, отдал Берия.
Он был знаком с Каменевым, Бухариным, Кристинским. Дзержинский действительно подписывал на него приказы, и самое неприятное. Мы нашли представление Дзержинского на красное знамя этому Владимиру Исаеву. И указ в ЦК мы нашли только вчера.
— Поезжай на хозяйство,
— сказал Берия.
— Рукопись я погляжу. Деканозе скажи, чтобы примут через неделю. Чтобы он не входил ко мне, а вползал на пузе. Исаева посади к Вальденбергу. Стоит ли?
— А что, плохо швед?
— Да. — Но голова варит? — Даже слишком. — Замечательно. Пиши не то, что каждое слово, а даже вздох. В воскресенье буду готов к разговору.
И Берия показал глазами на папку Максима Максимовича.
В Кремль Берия не вернулся. Не мог оторваться от работы Исаева. Закончил в 5 утра.
Долго ходил по своему сосновому бору, досадливо махнув Саркисову и двум охранникам, чтобы шли прочь, постоянно маячили за ними с затаенными тенями.
— А ведь только один человек, дай ему пистолет в руки, пустит пулю в лоб старца.
Очень медленно, пугаясь самого себя, Берия произнес эти страшные слова и снова оглянулся, не сорвалось ли с языка.
— Вот оно! Избавление от безумного деспота. Вот какую комбинацию бы разыграть. Вот бы что сунуть Абакумову. Ах, Егор, Егор, как же не хватает тебя, Маленков. Один я, один.
Тогда-то он и сказал себе.
Исаева к такому делу надо готовить впрок. А вот если я не верну в Москву Маленкова в самое ближайшее время, моя карьера кончена. Старец сделался полным психом. Настроение меняется 5 раз на день. Ужас.